Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 31 майдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башка темалар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет укук коргоочу Камилжан Рузиевдин бөгөт чарасын карады, түз алып уктурабыз. Аларда демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси активист Динара Ушахунова Камил Рузиев Калича Умуралиевага карата болуп жаткан УКМКнын ишмердүүлүгүн сынады.
Биз угунтук алып атса биз мынча унчукка деле отурамыз. Биз азыр деген бийликке кайрылып атабыз, жогорку кеңешке кайрылып атабыз, президентке кайрылып атабыз. Ай карагыла, мына моңдойуп атат, начарлап баратат.
Ошондой эле дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова азыр карантин шартында кандай машыгып жатат деген суроого жооп алабыз.
Резинка чоюп, ар кандай гирияларды штанга бардыгын көтөрүп үй шартында эле машыгып өткөрүп жатам.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чекарасынын такталай элек жеринде 31 майда чыккан окуя сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна вице-премьер-министр Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында Баткендин Кадамжай районуна караштуу жерде Чечме деген булак бар. Эки өлкөнүн тургундары жыл сайын аны тазалап биргеликте иш жүргүзөт.
Кандайдыр бир себептер менен сөз айтышып кетип, бири-бири менен мындай кичине урша кесиштер, жанжалдаш. Ал жерге жергиликтүү бийлик органдары ошо жеринде аз териштирүү иштерин жүргүзүп атат.
Мадумаров чогулгандар канча, жабыркагандар барбы жокпу азырынча так маалымат жок экенин айтып, эки тарап пайдалануучу булак такталай элек тилкеде жайгашкандыктан ал жерде чыр жыл сайын эле чыгып турарын, сүйлөшүү жолу менен чечилерин кошумчалады. Өкмөттүн маалыматына караганда кыргыз өзбек чек арасынын 95% макулдашылган. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус диагнозу коюлгандардын дээрлик баары ооруп жаткан адам менен контакт болуп, ошондон жугузуп алгандар. Бул тууралуу 31 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
26 учурдун экөөсү деген тыштан келген завоз болгон учурлар, бирөөсү жанагы айдоочу дальнобойщик, бирөөсү болсо ошо Москвадан энеси менен келген өспүрүмдөн чыгып жатат. Жана бизде медициналык көзөмөлдө турган адамдардын арасынан 23 учуру катталып чыгып атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, контакт болгондорду биз кайра кайталап дагы ошол 2 жолу ПЦР анализ алып көзөмөлдөн чыгарабыз.
Кечеден бери өлкөдө коронавируска 2276 анализи жүргүзүлүп, алардын 26-сынан вирус табылды. Жалпысынан 31 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1748 адамдын анализинен табылды, алардын 16-сы кайтыш болду. Айыгып чыккандары 1170 киши. Соңку күндөрү коронавирус сырттан, айрыкча Орусиядан кайтып келгендер арасында көп аныкталып жаткан. АКШ президенти Дональд Трамп чоң жети уюмунун саммити июнь айынан сентябрга которулуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Германиянын канцлери Ангела Меркель коронавирус эпидемиясына байланыштуу июньга пландалган жыйынга катыша албай турганын айткандан кийин жарыялады. Трамптын айтымында саммит сентябрда же андан кийин өтөт, так күнү азырынча белгисиз. Жыйын июнь айында Кэмп Дэвид резиденциясында өткөрүлмөк. АКШ президенти саммитти башка убакытка которуу чечимин коронавируска гана байлабастан, чоң жети азыркы форматында өтө эскирген топко айланганы, дүйнөдө эмне болуп жатканы жөнүндө толук түшүнүгү жоктугу менен түшүндүрдү. Чоң жетинин курамына дүйнөнүн индустриялык жактан өнүккөн ири демократиялык өлкөлөрү АКШ, Улуу Британия, Франция, Германия, Жапония, Канада жана Италия мүчө. Трамп алардан тышкары саммитке Австралия, Орусия, Түштүк Корея жана Индия катышуусу зарыл деп эсептей турганын айтты. Соңку кездери мамилеси салкындап калган Кытай тууралуу Трамп эч нерсе деген жок. Орусияда 2014 жылы Крымды аннексиялап алганга чейин бул уюмдун мүчөсү болчу, орус бийлиги Крым үчүн айыптоолордун баарын четке кагып келет. Казахстанда саяси репрессиянын курмандыгы болгон адамдарды реабилитациялоо боюнча мамлекеттик комиссия түзүлөт. Бул тууралуу өлкө президенти Касым Жомарт Токаев билдирди. Анын саяси репрессиянын жана ачарчылыктын курмандыктарын эскерүү күнүнө карата элге кайрылуусу расмий сайтына жарыяланды. Токаев репрессия жылдары Казахстанга Советтер Союзунун булуң бурчунан 5 миллиондон ашуун адамды сүргүнгө жөнөтүшкөн. Репрессия тегирменинен 100 миңге жакын казахстандык өткөн. Алардын 20 миңден ашууну атууга кеткен деди. Ошону менен катар ал Акмолодогу саясий куугунтукка кабылгандардын жакындары, аялдары жана балдары камалган лагерди ташпоордуктун жана акмакчылыктын кейиштүү символу деп атады. Казакстандын соңку тарыхында да саясий негизде камалгандар бар экенин укук коргоочулар айтып жүрүшөт. Жакында жергиликтүү укук коргоочулар тобу бийликке жана эл аралык уюмдарга абакта жаткан 14 адамдын аты жазылган кайрылуу жолдоп аларды бошотууну талап кылышты. Сауд Аравиясында 2 айдан бери жабык турган миңдеген мечиттер кайра ачылды. Бийлик коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында санитардык эрежелер так сакталышы керектигин эскертти. Жалпысынан 90 миңге жакын мечит ичиндеги жайнамаздар, ыйык китептер, дааратталуучу бөлмөлөр дезинфекция болду. Өкмөт намаз учурунда адамдар ортосунда 2 метрлик аралыкты сактоо, беткап кийүү, кол алышып кучакташуу учурашпоо сыяктуу талаптарды коюуда. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын ыйык жайы деп эсептелген Мекке азырынча эл үчүн ачыла элек. Сауд Аравиясындагы Мекке менен Мединадан кийинки орунда турган Иерусалимдеги Аль-Акса мечити дагы март айында жабылган бойдон эми ачылды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайын айтып өтсөм, 1-июнда дээрлик өлкө боюнча күн ачык болот. Ошол облустун тоолуу райондорунда гана өткүн өтөөрү маалымдалууда, күн күркүрөйт деп жатышат синоптиктер. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус ысык болот. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте дагы күн ачык болот, түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус ысык. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет укук коргоочу Камилжан Рузиевдин бөгөт чарасын уйгамагы деп аныктоону суранууда. Бул тууралуу өтүнүч келтирилгенин Азаттык радиосуна анын жакындары кабарлашты. Бүгүн да ушул укук коргоочунун соту болуп жатат. Каракулдон азыр кесиптешим Кундуз Сырдыбаева биз менен түз байланышта. Кундуз, сот ишин өз ишин аяктадыбы, жыйынтык чыктыбы?
Саламатсыздарбы. Азыр Каракул шаардык соту ошол Алгиз Шукралиев Камил укук коргоочу Камил Рузиевке карата сот отурумун алып барып, азыр жыйынтык чыгаруу үчүн бир саат мурун өзүнчө бөлмөгө чыгып кеткен бойдон келе элек. Биз дагы эле активисттер, укук коргоочулар жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн өкүлдөрү менен биргеликте ошол соттун чечимин күтүп Каракул шаардык сотунун имаратында турабыз. Негизи Каракул шаардын укук коргоочу Камилжан Рузиевдин баш коргоо чарасы ошо бүгүн каралат деп саат 9:00 деп айтылган, бирок 9:00 башталат деген сот отуруму кечки саат 3:00 башталып, анан азыркы убакка чейин жүрдү. Бир саат мурун эле сот ошол чечим чыгаруу үчүн чыгып кеткен болчу. Алгиз Шукралиев ушул сот отурумуна алып барып жатып, барып жаткан учурда прокуратуранын өкүлү ушул Камилжан Рузиевди үй камагына чыгарып берүү боюнча өтүнүчү менен кайрылган эле. Азырынча чечим жок, бирок өзү айыпталып 29 майда кечки саат 8:00 кармалган Камилжан Рузиев өзү менен сүйлөшкөнүбүздө ал азыр өзүн аябай начар сезип жатканын айтты. Ал бунун себеби ушул 29 майда кечки саат 8:00 кармалгандан кийин эле бул чечимге каршылыгын билгизип ачкачылык жарыялаган болчу. Анын кесепетинен анын кан басымы түшүп кетип, өзү өтө оор азыр абалда болуп турганын айтты. Ал ошондой эле бул өзүн камагандыгы менен макул эместигин айтып, ошол 2020-жылдын февраль айында үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, өзү начар сезгендиги боюнча справка алган экен. Мына ошол справканы жасалма деп, ошонун негизде бул укук коргоочу Камилжан Рузиев камалып жатат да. Анан бул справканы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери медайым менен биргеликте менин амбулатордук китепчемдин негизинде берген. Бул справканы мен жасаган жокмун деп айтты. Эми сот кандай чечим кабыл алган күндө дагы мен мындан ары өзүмдүн укугум үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн күрөшүүгө даярмын деп турат. Ал ошондой эле эл аралык укук коргоочулар менен өзүнүн активист достору, саналаштары менен бул чечимди жокко чыгарып, өзүнүн укугун коргоого даяр экенин айтып жатат. Анын жанында азыр үй бүлөсү, ошондой эле ошо активисттер бар. Азырынча маалыматтар ушундай.
Рахмат. А үй бүлөсү мисалы уулу дагы кечээ атайын билдирүү таратты эле да, анан социалдык тармактарда да Камилжан Рузиевди колдогон акциялар болуп жатат. Бул тууралуу өзү кабардар бекен. Анан эмнеге ушул сот отуруму дем алыш күнгө карабай болуп жатканын сурадыңарбы?
Ооба, Камилжан Рузиев биринчи кезекте ошол Facebook жана ошондой эле башка социалдык баракчаларда Камилжан Рузиевди колдогондорго биринчи кезекте ошол маегин ошондон баштады. Рахмат, разымын деп айтты. Демек мен жалгыз эмесмин, демек мен туура багытта бараткам деп айтты. Анан сот отуруму ошол өзү да айтты, эмне үчүн базар күнү болгон, дем алыш күндөрү болгонуна карабай ушул күнгө белгиленди. Анан анда саат келгенсе эртеңки саат 9:00 болот деген сот отурумун активисттер, журналисттер, ошондой эле ошол укук коргоочулар, өзүнүн кесиптештери таңкы саат 9:00 баштап кечки саат 3:00 чейин күткөнүнө дагы нааразылыгын билдирди. Бул дагы адамдын укуктарын бузуу болуп эсептелет. Бул азыр соттун чечими чыгарылгандан кийин мунун баардыгын биз карап, ушул мыйзамдык негизде жооп алганга аракет кылабыз деди. А бирок сот өзү Алгиз Шүкүралиев ошол сот отурумун алып барып аткан сот бул суроого жооп бергенден баш тартты. Ал ошондой эле фото, видео фиксацияны дагы каршылык көрсөтүп, андай кылбагыла деп ушул журналисттерге сот отурумун тартууга макулдугун берген жок. Биз жөн гана
журналисттер жөн гана
отурганга. Ооба, сот отурумда жөн гана отуруп бергенге мажбур болдук.
Рахмат. Каракулдун биз менен түз байланышта кесиптешим Кундуз Сырдыбаева болду. Ал азыр баш коргоо чарасы чыга турган укук коргоочу Камилжан Рузиевдин соттук чечимин күтүп жаткан маалы биздин сайтты дагы акмалап туруңуз. Биз бул окуяны жакындан иликтеп, ошондой эле жаңылыктарды улам улам кабарлап жатабыз. Теман улай. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси активист Динара Ушрахунова Камилжан Рузиев Калича Умуралиева карата болуп жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишмердүүлүгүн сынап, бул тенденция кыргыз коомчулугу, Кыргызстандын эл аралык аброю жана адам укугу үчүн кооптуу экенин айтты. Президент Жогорку Кеңештин эч кандай реакциясы отурганына ал таң калууда. Ал бизге берген маегинде учурдагы абалды мындайча сыпаттап сөзүн баштады.
Албетте коркунуч. Анткени контора деген бул башкача ойлогон адамдардын баарын тең ушинтип атайын бир эмеге илип коюп, калп эле бир кандай кылмыш козгоп, кылмыш иштерди козгоп коюп ушинтип оозун басканга аракет жасап атат. А бул деген атайын ошол азыр парламентте карап аткан НПОлор боюнча НПОлорго каршы мыйзам долбоору карап атат да, уже үчүнчү окууда ошого карата ГКНБ өзүнүн ушинтип бир демилгелерин жасап атканы көрүнөт. Ушундай көрүнүш. Анан эми бул жерде ошол атайын именно жана коррупционерлер менен күрөшпөй, бирок ошол коррупция жөнүндө айткан, коррупцияны күрөшүш керек деп өкмөттүн ишин, бийликтин ишин толук критикалаган активисттерди кугунтукка алып, аларды дагы бир жанагы бир эме бар турбайбы, көчөнү дагы фейсбукта жазбадыбы? Бул деген жанагы метод гнилой селедки деп коет экен. Ушундай жарандарды, жарандык активисттерди атайын бир болбогон иш менен эле ушинтип атын карабап элди ишендирип, анан кийин ошентип каралап дискредитация кылып укук коргоочуларды дискредитация кылып туруп, анан кийин ушул боюнча жарандык коомду ушундай кугунтукка алып толук алганга, анан ошо элдер ошого ишенип, анан кийин контуранын ишин ушундой ыплас иштерин колдогонго ушундай аракеттер жасап атканы. Бул жерде мына ушундай билинип эле атат. Анан эми эмне үчүн андай жасап атканы, мен ойлойм, бул жерде жалгыз эле баягы бийлик эмес, бирок ошол эле Кремлдин политикасын биздин реформага алынбаган конторабыз дайыма эле ушул Кыргызстанда жүргүзүп жүргөн. Ошондуктан бул жерде азыр президентти алсыздатып аны деген жарандык коомго, ошо бийлик структураларын жарандык коом менен тиректирип бири бирине мындай карама каршы кылдырып койгонго мындай ошондой аракеттер көрүнүп атат. Анткени эгерде биз ошо бири бирибизге карама каршы болуп биз бири бирибиз менен тирешип турсак, анда биз биздин өлкө, биздин мамлекет ошондой алсыз болуп бул жерде башка тышкы саясий күчтөр өзүнүн кызыкчылыгын оңой өткөрө алат.
Динара айым, анан негизи эле азыр коомчулук ушул деги эле жарандык коом бул жасалган иштердин баарынын артында негизи президент турат дегенди айтышат да, ошондой кабыл алышат да. Мындай шартта жарандык коом ошол эле камоолорго каршы чыгыш үчүн, каршы туруш үчүн эмне кылыш керек? Себеби мыйзам менен баары бир буту кол байланып жатпайбы?
Жарандык коом деген бийликке кайрылып атат, кайрылып атат. Бийлик угуш керек да. Бийлик болсо унчукпай тың коюп атат буларды, мындай иштерге көңүл бурбайт да. Ошондуктан анан кийин жарандык коом бир кандай нааразы болуп анан бийликке дагы мындай ишенбей каршы болуп калып атат. Ошондуктан бул жерде мына жарандык коом кечке ал жөнүндө айтып атат. Азыр жогорку кеңеш, президент контуранын ишин карап бир кандай атайын ушул боюнча ушундай жаман тенденция боюнча деген бир өзүнүн бир иш чараларын жүргүзүш керек же өзүнүн позициясын айтыш керек сөзсүз. Анткени мына азыр деген президент айтып атпайбы, ООНго кайрылып реструктуризация кылалык гранттарды, кредиттерди деп. Анан эгерде ООНду биз баарыбыз тең билебиз, бул жерде жарандык коомдун эркиндиги, жарандардын эркиндиги, укугу, адамдардын укугу боюнча деген эгерде тенденция начарлап баратса, анда деген ООН аны деген карайт да. Ошондуктан бул жерде деген жардам бериш керек да президентке. Эгерде ушул азыр бизде деген ошондой жанагы контуранын куугунтугу ошонун баары тең азыр контролго алынып бир кандай оң жерге кетсе, анда оондагы мына Кыргызстанда мындай укук коргоо адамдын укугу анча көп басылмаланбайт экен, жакшы эле ушу демократиялар баары бир ошондой утат экен деп кандай алдыга мындай бир алдын ала мындай өзүлөрү дагы жардам бергенге көбүрөөк бир иш аракеттерди жасайт. А эгерде бизде демократия мындай акырындан түзүлбөсө, бийлик унчукпай эле ушинтип мына укук коргоочуларды кармап атса, болбогон иш менен кармап ИВСке, анан кийин соттун ишин дагы жалык түрүндө жүргүзөбүз деп атат. Бул эмне деген иш? Бул эмне? Буга чейин мына кылмышкерлердин баарын тең соттон чыгарып кетип атат. Ошол эле бийлик менен тааныш же бийликке же акча менен берилгендер бир кандай преступниктер деле оңой эле чыгып кетип атат. А ошол эле ичинде бир укук коргоочу, адвокат ушинтип эле бир ИВСке анан кийин жалык түрүндө ошондой сот өткөзгөнү, бул эмне деген? Биз каякка вообще баратабыз? Ошон үчүн мунун баары тең сөзсүз эл аралык коомчулук деле өзүнүн карантин болуп атса деле ошонун баарын тең карайт, мониторинг жасай албайт да. Анткени биз деген эми унчукпай койбойбуз да. Бизди куугунтукка алып атса биз унча унчукпай деле отура элек. Биз азыр деген бийликке кайрылып атабыз, жогорку кеңешке кайрылып атабыз, президентке кайрылып атабыз. Ай карагыла, мына моундай болуп атат, начарлап баратат. Бири бирибизге карама каршы болбой, бизге бири бирибизге каршы болбой, белгиле чогуу иштейбиз могу деген контуранын ишин, ыплас иштерин, болбогон турамис иштерин деген бир контролго алыш керек. Эгерде антпесек, анда кечке эле кредитке башыбыз батып, мына гранттар берилбей калса, кредитке башыбыз батып анан эмне болот дагы?
Сиз айтып атпайсызбы, ушундай көтөрүп чыгышы керек, бийлик дагы көтөрүшү керек, жогорку кеңеш дагы көтөрүшү керек депчи. Бирок ошондой көтөрө турган компетенттүү адамдар, дипломатияны билген адамдар, кадрлар жетиштүүбү бизде?
Жок. Тилекке каршы бул жетиштүү эмес. Биринчиден, экинчиден бизде баары коркук. Анткени любой адамды ушинтип мындай илип койсо болот бир кандай кылмыш иш менен. Ошондуктан саясатчылар да унчукпайт, депутаттар да унчукпайт. Анткени ар бир депутаттын өзүнүн бизнеси болуш керек, бир кандай кызыкчылыктары бар. Аны деген биздин деген эч ким менен контролдонбогон контора аябай монстр болуп алып, баарын ажыдар болуп, баарын коркутуп, баарын тең үркүтүп эле ушинтип эле туруп алган. Керек болсо бул деген азыр президентке деле баш ийбейт болуш керек.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси активист Динара Ошрахунова Камилжан Рузиев, Калича Умуралиевага карата болуп жаткан иштер тууралуу өзүнүн көз карашын Азаттык радиосуна билдирди. Азаттык радиосунун 31-майдагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында топтолгондор бири-бирине таш ыргытууда бир нече үй өрттөнүүдө. Бул тууралуу биздин жериндеги кабарчыбыз билдирип жатат. Ооган өкмөтү 700-дөн ашык талибан туткунун бошотту. Сауд Арабиясы Мекеден башка баардык шаарлардагы мечиттерин ачты. Июнга пландалган чоң жетиликтин саммити сентябрда өтмөй болду. Ал арада вице-премьер-министр Акрам Матумаров кыргыз-өзбек чек арасындагы бүгүнкү окуя сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынат деп Азаттык радиосуна айткан эле. Рузиев ачкачылыгын улантууда бөгөт чарасы бүгүн аныкталганы жатат. Чек арага байланыштуу акыркы кырдаалды биздин сайтыбызга, ошондой эле Facebook, Twitter, Instagram-дагы баракчаларыбызга кирип карап туруңуз. Себеби улам абал өзгөрүүдө. Биз ошондой эле жаңы алынган видеолорду кабарчыбыз тарткан видеолорду коюп жатабыз. Жаңылыктарды улам жаңыртып жатабыз. Андыктан сайттан так маалыматты алып туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Уктуруубуз эми маек менен улантабыз. Коронавирус пандемиясы болбогондо быйыл Токиодо август айында жайкы олимпиада оюндар өтмөк. Шартка байланыштуу ал кийинки жылга жылдырылды. Бул нерсе көп спортчуларды өкүндүрдү. Алардын арасында кыргызстандык балбан дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова дагы бар. Айсулуу Азаттык радиосуна курган маегинде бул тууралуу кеңири айтып берди. Ага суроолорду Элиза Кененбаева узатты.
Негизи коронавирус пандемиясы спортчуларга дагы кедергисин тийгизип чектөөлөрдү койду. Мына ушундай өзгөчө абалды сиз кайда өткөрүп жатасыз? Машыгууларыңыз улануудабы?
Ушул учурга байланыштуу мен эле эмес, жалпы бүткүл дүйнөнүн спортчулары ушул үйдүн ичинде баардыгы эле ушул үйдүн шартында эле машыгууну өткөрүп жатат. Чындыгында айтканда биздеки ыкмаларды жазасам, мисалы башка адамга жазашым керек, ошол жагынан эле кыйын болбосо, күрөштөн башка жагын, мисалы өзүбүздүн булчуңдарды күч аракетин мындай физический подготовка деп коет, ошол жагын мындай көбөйткөнгө биз акцентти биз ошол жакка буруп атам да, үй шартында машыккан үчүн резинка чоюп, ар кандай гирияларды, штанга баардыгын көтөрүп үй шартында эле машыгып өткөрүп жатам. Мен ойлойм, ар бир нерседен өзүнүн пайдасын дагы кабыл алыш керек. Бул карантин болуп жаткан учурда дагы буга чейин чындыгында айтсам кишилерден деле чарчап калыптырмын. Ушул залга барганда деле көбүнчө мага ушул дүйнө чемпиону болгондон кийин көз караштар аябай көп чоңойду десем болот. Ошондуктан деле бир аз болсо дагы мен өзүм болгонго, ой жүгүрткөнгө, өзүмдүн келечек боло турган жумуштарымды, пландарымды, өзүмдүн эгиле ички дүйнөмдү тазалаганга жана ойлонгонго дагы мүмкүнчүлүк берип жатат деп ойлойм.
Сиз буга чейин быйыл Токиодо өтчү олимпиадага даярданып жатканыңыз маалым болчу. Анан ал кийинки жылга жылдырылып калганы сиздин пландарыңызга, программаңызга кандай болду? Пайдасын тийгизеби же тескерисинчеби?
Быйыл ушу олимпиада оюндары жылып кеткени мен үчүн аябай эле жаман болду десем болот. Бир аз капа болдум, көңүлүм чөктү, ыйладым. Ошол олимпиада оюндарынан кийин дагы мен өзүмдүн жеке пландарым бар болчу, жумуштарым бар болчу. Мен ойлойм, ушул олимпиада оюндары жылып кеткени балким бул бизге дагы жакшы болот деп чечим чыгардым өзүмө. Быйылкыга караганда эмдиги жылкыга көрүп, дайындык көрүп, жакшы дайындык менен катышабыз деп үмүттөмүн. Жана ошондой эле менин эң негизги максатым олимпиада оюндары болчу. Буюрса эмдиги жылы олимпиада оюндарына катышсак, андан кийинки пландарым болгону бир жыл кеч болуп калат деп ойлойм. Эң негизгиси мен 4 жылдан бери Риодо өткөн Олимпиада оюндарынан кийин ушул Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына болгон күч аракетимди, болгон убактымды бардыгын бир эле багытта жумшап келаткан болчумун. Эң негизгиси Олимпиада оюндарын жылдырып койгон мен үчүн аябай эле жаман абалга келдим. Мен ойлойм, ушул быйылкы жайкы боло турган Олимпиада оюндарына мен өзүмдү мындай толугу менен даяр болчумун деп эсептеп келген. Алдыга мисалы жеке жашоодон дагы, башка жумуштардан дагы болгон максаттарыңан эң бийик турган ушул Олимпиада оюндары болуп атса, сен ошол Олимпиада оюндарына болгон күч аракетиңди жумшап жатсаң, ошол Олимпиада оюндарын эмнеге жылкыга жылдырып койгондон кийин мен үчүн бул өкүнүчтүү. Жана калгандары мисалы өз убактысы менен боло турган учурда болуп кетет деп ойлойм.
Коронавирус пандемиясы спорттук мелдештердин мындай өтүү тартибин дагы өзгөртүп коюшу мүмкүн деп айтып жатышпайбы? Көрүүчүлөрсүз өтүшү мүмкүн деп анан сиз ошону элестете аласызбы? Мындай көрүүчүлөрсүз эң күчтүү атаандашыңыз менен мындай бир чоң залда күрөшүп жатканыңызды
такыр элестете албайм. Чындыгында айтсам мындай кичинекей мелдеш болсо балким өткөрүлсө болот болчу, бирок ошол былтыр дүйнө чемпионаты өткөндө мен жеке оюм бул мен үчүн Кыргызстандан барган Казакстанга атайын барышып, мен көрөрмандарым, мен колдоп ушул күнгө чейин колдоп келаткан көрөрмандарым барып жанагындай кыйналып күчүм жок, чарчап турган абалда мага күч, дем күч берген ушул менин көрөрмандарым. Ошондуктан мен чындыгында айтсам элестете албайм кандай болуп калат депчи. Жанагындай чоң ареналарда эле бир гана сенин соперниging ушул беттешке өкөң эле болуп эле анан судьялар отуруп калса мындайча айтканда аябай эле кызыксыз болуп калат деп ойлойм да. Мен үчүн ушунча көрөрмандарыңа дагы күрөшүп жатканда сен утуп килем бетинде утуп чыккандан кийин ушул көрөрмандарыңды сүйүнүп атканын көрүп эле чарчап атканын кандай учур болуп атса ичиңде анын баарын көрсөтпөйсүң, сүйүнүп аткандарын көрүп эле сен деле кошо сүйүнүп эле бетиңе өзүнөн өзү эле жылмаюулар пайда болуп баштайт да. Дүйнө чемпионаты өткөн мага өткөргөндөрү аябай жагат да. Мисалы Венгрияда өткөн буга чейин былтыр ушу 2019 Астана Нур Султан шаарында өттү. Ал жакта да мисалы чыгып келатканда сени тааныштырып элде ушул аренадагы көрөрмандарга сен жөнүндө айтып, кайсы өлкөнүн спортчусу чыгып келаткандан бери айтып, сен ошол учурда аябай Кыргызстандын атына чыгып аткандан кийин сен чоң жоопкерчиликти алып баратканыңды сезип, кандай мен ошол учурларда болуп калат, ооруп аткан болот же дагы бир жериң травма болуп калган болот, мындай күрөшкүм келбей өзүңдү кыйнап чыгып бараткан учурда сен жоопкерчиликти Кыргызстандын атына чыгып аткандан кийин бүт нерсени унутуп коесуң да. Ошол жерлер мага мындай аябай жакшы өткөрүп, мындай элдерге тааныштырып, көрөрмандар көп болгон жагат да мага чындыгын айтканда.
Айсылуу, эми мынакей Токио Олимпиадасы 2021 жылы өтөт, буюрса пандемия аяктаса, анан эми мекениңиз сизге чындыгында чоң ишеним артып турат. Максат менен ошол натыйжа төп келиш үчүн эмне кылыш керек?
Ар бир адамдын алдында ушул максат болуш керек. Максат болбосо бул жашоонун маңызы дагы сезилбей калат да. Сен өткөрүп аткан күнүң дагы сезилбейт, кандай өтүп аткан да билинбейт. Эгер мисалы максатты баардык өзүңдүн кыялдарыңан дагы бийик койсоң жана ошондой эле өзүңдү толугу менен аябай эмгектенип болгон күч аракетиңди жумшасаң ошол максатка да жете аласың да.
Кыргызстандык балбан дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова карантинде кандай машыгып жатканын, келечектеги пландары тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаевага айтып берди. Урматтуу каарман, биздин кабарчылар карантиндеги ырчылар, спортчулардын тагдырына өтө кызыгып, алар тууралуу видео баяндарды дагы даярдап жатат. Карантинде ырчы гүл өстүрө баштады деген видео баянды биздин мультимедиа куржунунан таба аласыздар. Эгиз Азаттык Чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 май жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан урушканча аман эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Границы на замке, положение трудовых мигрантов из Центральной Азии. А что делать мигрантам, которых карантин застиг вдали от дома? Поговорим об их положении с экспертами на Азаттыке. В гостях правозащитник, специалист по миграционному праву из Таджикистана Иззат Омон. Сейчас он проживает в Москве. Эксперт по миграции из Бишкека, Кыргызстан, Джами Аширов, и мой коллега из Узбекистана, журналист радио «Затлык» Умит Бабаматов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала попросил бы вас озвучить количество людей, которые остались сейчас за границей, и сколько из них не могут вернуться домой. Пожалуйста, Иззат.
Дело в том, что точная статистика вообще никому не известно, и никто не знает, сколько где осталось. Мы только знаем, что граждане Республики Таджикистан находятся где-то в Индии, где-то в Германии застряли, конечно же, в Америке. Большинство из них застряли в Турции, в Стамбуле. Ну, это бизнесмены. Ну, конечно же, огромное количество, это где-то 1,5 миллиона человек, застряли в России, в Москве, Московской области и в других субъектах федерации. Никто такую статистику не ведет, сколько осталось, сколько вышло. Но вот я примерно озвучил вам и цифры.
А разве посольство и консульство не работают, не ведут какой-то подсчет людей?
По идее, они должны вести какую-то, да, какую-то отчетность и какую-то цифру, да, но, к сожалению, эти люди, которые приезжают как бы за границу, они должны сначала посетить посольство для того, чтобы отметиться, зарегистрироваться, чтобы посольство или консульство в стране знало о том, что есть энное количество наших или ваших или граждан, которые находятся в этой стране. Но, к сожалению, огромное количество граждан не понимают, не знают именно, а зачем надо зарегистрироваться? Надо сначала посетить, надо сначала информировать представительство для того, чтобы они были в курсе, что Ишматов, Ташмат находится здесь, в Турции, там на несколько дней, и там-то он зарегистрирован. Как так? Вот этого нету, к сожалению. И представительство, конечно же, не имеет полную информацию о численности своих граждан в некой зарубежной или иностранной государстве.
Спасибо. А что касается граждан Узбекистана? Умит, мы, насколько знаем, в самом начале введения карантина власти Узбекистана, Таджикистана закрыли свои границы для граждан своей же страны и своих же стран. Да. Что-либо поменялось сегодня? Какая там обстановка сейчас? Во всяком случае, в Кыргызстане власти организовывали какие-то рейсы наземные по возвращению своих граждан. Что происходило в Узбекистане?
С момента закрытия границ Узбекистана на территории России еще не была, скажем так, подготовлена к этой болезни. К ней относились в России почему-то с самого начала как-то очень легко. Я в этом смысле правительство Узбекистана поддерживаю в том, что оно очень жестко начало вот вводить карантинные меры. Но это очень сильно ударило по тем, кто остался за рубежом, потому что о судьбе этих людей никто ничего не говорил. Как им возвращаться, что делать? Россия в России были открыты границы для граждан россиян, которые въезжают в Россию.
Но они готовы были выпустить, во всяком случае, этих граждан. А были ли какие-то лазейки, которыми воспользовались там, скажем, граждане Узбекистана, чтобы хоть как-то вернуться домой? Потому что положение за границей, я так понимаю, тоже для них сложно.
Да. Для граждан Узбекистана с момента закрытия границ были организованы чартерные рейсы. Но представьте себе, по 10 чартерных рейсов в месяц, или, скажем, пусть будет 20 чартерных рейсов, представьте себе, там 2-4-5 тысяч человек, перевезенных таким способом, это не решение проблемы, потому что здесь остаются сотни тысяч, миллионы иностранных граждан, которые хотят вернуться, потому что здесь нет работы, так как после введения режима изоляции в регионах России остановились большинство предприятий, и людям не на что жить просто. И вот тогда встал очень сильно вопрос возвращения границ. И после месяца карантина, после продления, граждане Узбекистана вынуждены, часть, которые не на что жить, ринулись к границам Российской Федерации с Казахстаном, требуя предоставить им вот этот транзитный коридор. По транзитному коридору удалось вывести единовременно 1200 человек, насколько я знаю, наземным путем. Остались еще 200-300 человек, которые до сих пор находятся в Маштакова, например. Да? Им открытым способом сказали, больше транзитов не будет. Не ждите, это была единовременная акция.
А как люди относятся к таким вот ответам от властей, о том, что они не собираются возвращать этих граждан? И в чем все-таки причина? Боятся заразить своих граждан?
Да,
как объясняют власти?
Потому что в числе возвратившихся 1200 человек, которые возвратились вот тем транзитным путем, если не ошибаюсь, могу ошибиться, но, по-моему, 37 или 39 человек обнаружен коронавирус. И таким способом их помещают, конечно же, в карантин, и власти боятся. Во-вторых, это, наверное, очень сложно еще договориться с Казахстаном. Проводить такие транзитные. Казахстан не соглашается на проведение такого большого количества через свою территорию. Представьте себе, для Казахстана это тоже будет серьезная проблема. И потому люди, которые остаются здесь, самая большая проблема. Я два раза вот последние несколько дней был у посольства, и там собираются все время ежедневно люди, которые хотят уехать, но большинство из них требует одного. Они требуют информации. Вот им не хватает информации. Они говорят, если бы нам открытым текстом сказали вот так и так, если бы отвечали на наши вопросы, многие проблемы бы решились. Мы бы как-то сидели, как-то выходили, могли бы надеяться только на себя, а не на правительство. Понимаете, нехватка информации в этой ситуации очень сложно вводит их в тяжелую ситуацию.
Джами, расскажите, вот как Умид сказал ранее, что у граждан Узбекистана, которые вернулись к себе домой, были обнаружены вирусы. Получается, что они привезли новые случаи заражения к себе в страну. Также происходило и с гражданами Кыргызстана, которые тоже возвращались из России и привезли вирус. Какое сегодня... Поменялось ли сегодня отношение самих мигрантов в понимании того, что они вот могут какую-то опасность, да, создавать? Понимает ли это сегодня власти? И до сих пор ли вот это вот настроение людей, которые находятся сейчас за границей, желают вернуться домой? Или все-таки вот этот ажиотаж, он спал?
Ну, знаете, миграция сама по себе, она стихийно проходит, а ее никто не контролирует. Стараются решить какие-то проблемы, уже накопившиеся, которые уже нарыв уж когда созрел, и чтобы он не выплеснулся в какие-то политические акции, тогда власти стараются каким-то ручным способом это все решить, вопросы. Много мигрантов особенно остались без работы, большинство, но самым уязвимым считаются низкоквалифицированные рабочие, которые не имеют специальной специализации. Вот, подработками, которые занимались, строительстве, вот, они наиболее уязвимы. После того случая, когда в Кыргызстан вернулись, вот, большинство в обществе было за то, чтобы их вернуть. Но когда вот, мы видим, что на базе Ганси, когда вот, они взбунтовались, и уже общество разделилось. Некоторые говорят, вот, не привозите, потому что они уже не слушают. Мы здесь на карантине, они привозят коронавирус. Вот, ситуация такая, что много... Этот вирус сам, он новый. Мы не получаем четкого ответа на, вот, на многое, на болезненных вопросов. Это мигранты, которые вот, сами поехали стихийно. Они сейчас, многие хотят вернуться стихийно. Вопросы политизируют. Да. Мы видим, что собираются автобусы, и им обещают, что мы договорились, собирают деньги, и тогда представитель МВД и помогают ребята, которые им, они эти автобусы вылавливают и заставляют возвращать их деньги. Сейчас вот один автобус они сумели в Москве удержать, а второй уже выехал в Оренбург. И теперь будет опять же шантаж, давайте нам открывать коридор.
Вот. Изат, как вы считаете, насколько это ударит по экономике, возвращение всех тех людей, которые находились на заработке, домой? Готовы ли власти их принять и что могут им предложить, на ваш взгляд?
Ну,
дальнейшая их судьба.
Учитывая состояние экономик стран Центральной Азии, если мы будем обобщать и говорить о всех странах, которые очень-очень зависят от поступления извне, именно из России, это, конечно, очень-очень сильный удар по экономикам. А что касаемо Таджикистана, представляете, если каждый год где-то до 40% госбюджета наполняли именно переводы мигрантов, то представляете, да, отсутствие 40% бюджета к чему приводит. Но мы сейчас не будем говорить об экономике. Нас сейчас, конечно же, интересует именно здоровье граждан, именно способность режима как-то действовать в этой ситуации. Но вот в этом случае, конечно, очень-очень плохо, потому что никто, ни одна из стран Центральной Азии не были готовы к такому развитию ситуации, в том числе и Россия. И многие не верили, что да, действительно есть вирус. Вы знаете, Таджикистан – последняя страна, которая признала, что да, в стране да, действительно есть люди, которые заболели COVID-19. До прихода в страну представителей Всемирной организации здравоохранения никто не хотел признать именно наличие больных коронавирусом. Я думаю, что если бы не приезд к нам представителей этой организации, наверное, до сегодняшнего дня, как и в Туркменистане, да, к сожалению, не признали. Хотя теперь мы уже знаем, что сотни погибших, к сожалению, и в Таджикистане, а может быть и в Туркменистане. Поэтому я думаю, что это сначала, первое, это удар по репутации режима, а второе, да, по экономике, потому что у нас, yani в Таджикистане до сих пор не объявлен карантин, никакой там чрезвычайной ситуации нет, только оповещают граждан, что да, вот воздержитесь от каких-то там поездок, там, ходить куда-то в гости. Только вот это информирует о том, что вот мы вводим карантин. Естественно, ввести карантин, это подразумевает собой потери денег, потери госбюджета. Почему? Потому что надо кормить каким-то образом народ, который сидит дома и ничего не делает. А вот этих денег, к сожалению, в бюджете нет. Они отсутствуют. Поэтому страны Центральной Азии нуждаются в помощи, в том числе иностранной помощи. Мы видим сегодня, что страны Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан и другие страны получают, к счастью, огромное количество денег и гуманитарной помощи из стран Европы, Америки в том числе. Поэтому я думаю, что месяца два-три ситуация будет плачевна. Что касаемо и экономики, и вообще в политической сцене этих стран, ситуация выглядит очень-очень печально. Люди недовольны. Представляете, 1,5 миллиона мигрантов таджикских в России находятся. Они тоже в безвыходном состоянии. У них нет денег на оплату жилья. У них нет работы. Они голодны. Поэтому мы сегодня, начиная с первых дней карантина, мы начали вот эти гуманитарные акции. Но представляете, да, их там 1,5 миллиона, естественно, не хватает. И, к сожалению, и государственной помощи тоже не будет хватать. И сколько же мы
будем... Какие меры предпринимаются там, в странах, где они находятся, допустим, скажем, в России? Власти России какие-нибудь меры предпринимают для того, чтобы этих людей хоть как-то прокармливать у себя?
К сожалению, нет. Ну, представляете, нет возможности у российских властей накормить россиян. Что касаемо иностранных граждан, вы сами понимаете, да? Поэтому та же самая ситуация в России. У нас огромная дыра в госбюджете в России. Откуда деньги для того, чтобы накормить примерно 20 миллионов иностранных граждан? Примерно. Нету такого, потому что не было это вложено в бюджеты, никто не осмотрел. Поэтому и они как бы находятся в неком таком воздушном состоянии. Никто не знает, что с ними делать, потому что границы закрыты. Никто не знает, как их кормить и что с ними делать. Вот, например, Владимир Вольфович, руководитель ЛДПР, он Жириновский, он заявил, что давайте как-нибудь отправить граждан, иностранных граждан, мигрантов домой. И вообще закрыть надо границу. То есть вот такое предложение. Надо закрыть границу, отправить. А как быть, если, например, страны Центральной Азии не готовы принять своих собственных граждан в свою страну? И ситуация, я думаю, что будет накаляться. Вот первые там месяц-два мы будем еще многое слышать и будем еще много интересоваться об этой проблеме.
Конечно, повис вопрос, что им делать, УМИД. Что им делать, этим людям, которые остались там? И вот в таком положении я понимаю, что в одной квартире сейчас живут по 10-15 человек без еды и
смотрите,
одежды.
Для этого, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы с самого начала, с первого дня, рассказать про отношение российских властей вообще к мигрантам, которые остались здесь. 28 марта было объявлено о самоизоляции. Да? Путин объявил о каких-то выходных днях. Целую неделю вся Москва пошла делать шашлыки. Это приняли как какой-то отдых дополнительный, потому что государство платит, почему бы не отдохнуть. Все гуляли. А потом пошел резкий рост числа больных. При этом о мигрантах еще речи не было никаких. Все продолжали, мигранты продолжали работать, но предприятия начали уже останавливаться 28 числа. Потом появились организации, которые начали говорить, что уже месяц, в апреле месяце, к концу марта, то есть к концу апреля, да, к середине апреля, уже начали говорить о том, что уже мигрантам нечем платить, и им нужно ежедневно платить за то, за это, за еду, за квартиру, за прописку и так далее. Что делать тогда? И вот под давлением почти через месяц, 18 апреля, появляется указ Путина о том, чтобы освободить, заморозить выплаты патентов на 3 месяца до 15 июня. Но и тогда проблемы мигрантов не были решены. Мигрантов заставляли, большинство работодателей заставляли мигрантов платить, потому что даже среди юристов и большинства представителей диаспор не было единодушия, как платить за мигранты. И только вчера, вот 27 числа, МВД, 27 мая МВД выходит официально и говорит, что нет, платить не нужно, и тем работодатели, которые просят оплаченные патенты, они поступают неправильно. Это было сказано уже в мае. Представьте себе, почти 3 месяца прошло. И вот в такой ситуации мигранты, которые заплатили за патент, да, у которых просрочены, и они не знают, они нелегалы или нелегалы. Вот в такой психологической ситуации большинство людей, угу, двойное давление идет на них. Плюс и у них, угу, дома остались родители, дети, жены, которым тоже нужно что-то есть. Об этой стороне вопроса никто не думает. Они как-то выживают там. Даже сейчас большинство ребят, с которыми я случайно говорю, мне деньги присылают из Узбекистана, чтобы я как-то тут держался. Или здесь кто побогаче, там делится, дает в долг других. Так,
ответ. Но ранее писали, что власти Узбекистана выделили более 350 миллионов долларов для решения этих проблем. В том числе и для граждан, которые находятся сейчас за границей и попали в такое положение. Насколько помощь властей доходит до них, и есть ли эта помощь?
Да, было объявлено и по 12 тысяч, по минимальная заработная плата 12 310 рублей, по-моему. Вот эта сумма должны были получить граждане, которые находятся оказались в особо тяжелом состоянии. По 5600, то есть половину, должны были получить студенты, которые обучаются здесь. Но я разговариваю с большинством студентов. Есть студенты, которые получили на карты эти деньги. 5600 – это даже не 100 долларов. Вы представляете, идет рост цен. Это тоже нужно учитывать, да? И что делать на 12 тысяч рублей? Какая-то часть людей получила это. Еще никто не знает. Это не мигранты на улице.
А в чем причина? В чем причина того, что деньги не доходят? Нет механизмов, как выявить нуждающихся людей?
Отсутствие информации, отсутствие открытости в распределении. Нет отчетов. Мы не видим отчетов, кому сколько распределяется. Кто должен получать четко, да? Механизм. Вот я должен быть уверен, что я получу эти деньги. Даже этой уверенности нет даже у тех, кто должен получить. Представляете? Uh-huh. Вот отсутствие информации увеличивает вот эту нервозность и отсутствие. Потому что посольство Узбекистана, например, оно почти закрыто. Работает только маленькое окошечко, в котором сидит человек, который отсылает их куда-то. На телефоны они не отвечают. Я был у кыргызского посольства. В кыргызском посольстве принимают людей, как-то там работают с ним. В узбекском посольстве пошли по-другому. Они просто решили через онлайн принимать эти заявки. Они сейчас только занимаются тем, чтобы составлением каких-то списков для рейсов, чартерных рейсов составляют. Вот главная их задача. А что происходит с людьми сейчас, как решать их проблемы? Об этом пока что мало информации и мало ведется разъяснительной работы, вот на мой взгляд. Большинство людей не требуют денег, они не требуют ничего, они требуют информации. Вот как нам быть? Вот хотя бы, если бы они отвечали на вопросы этих людей, то большинство проблем для них было бы решено, они бы говорят, как они говорят. Мы бы сидели дома и не рыпались, мы бы как-то пережили бы. И не такое переживали, говорят они. Мигранты, вы знаете, они и в более тяжелых ситуациях выживают. Вынуждены так. А в современной ситуации нет информации.
Джами, как вы думаете, стоит ли всем возвращаться домой из-за безработицы? Сейчас понятно, что с введением карантина экономика в России тоже страдает. Нет платежеспособности, нет работы. В этой связи многие мигранты думают о том, чтобы вернуться домой и пополнить ряды безработных у себя в стране. Есть ли сегодня такая необходимость полностью покидать страну, или все-таки есть надежда, что все это возобновится, работа найдется? И вот что думают сами мигранты по этому поводу?
Ну, вы знаете, большинство, конечно, они не вернутся. Уже миграция у нас плотно уже вошла в нашу жизнь, и люди, которые там находятся в миграции, они перевезли, многие уже семьи свои вывезли уже туда. Все понимают, что работы всегда в России больше. В России демографический кризис. И в будущем связывают все-таки свое будущее, а не с Россией. Они вынуждены связывать. Люди, основная беда в том, что миграция проходит стихийно. У нас сел... Едва окончив школу, они сразу, даже в районе, не будучи в районе, даже у себя в центре, даже в областном центре, они с первым делом вот летят уже в Москву, в Россию. Вот самое сложное им адаптироваться, и вот они хотят, многие, большинство хотят вернуться. Но понимаем, что мы не можем здесь, нету работы. Экономика не выдержит такого наплыва рабочих рук. У нас нет системной работы, чтобы им предложить какой-то выход из этой ситуации, если они придут, то, ну, какие-то, вот, как раньше при Советском Союзе, там стройки БАМ, там, или колхозы, какие-то массовые работы, или как в Великой депрессии вот, в Америке делали специальные работы, чтобы только занять этих людей, чтобы дать им возможность прокормить. У нас нету такой программы у правительства. И видим, когда сейчас вот в связи с тем, что премьер-министр ушел в отставку, то чиновники еще больше растерянные на данный момент. И никаких каких-то практических действий мы абсолютно не видим. Поэтому надежда вот, то, что какие-то будут оптимистические варианты, слабо. В основном, основная часть, вот, ну, мигранты, многие хотят вернуться, но нет возможностей. Вот, многие тоже у меня созваниваемся, просят вот, помочь как-то. Сейчас вот сделали несколько рейсов беременным женщинам. Вот, до этого, когда был рейс, мы видели, как молодые парни вот, расталкивали и начали буянить в зоне регистрации. Из-за этого Аэрофлот решил отменить регистрацию. Вот. Поэтому, к сожалению, наша экономика не выдержит такого большого наплыва возврата своих же граждан. Это будет...
Хорошо. И завершающий вопрос. Изат, все-таки хотелось бы услышать от вас, что делать в такой ситуации нелегкой людям, которые оказались в такой ситуации. Как им быть, что вы советуете им, что вы им говорите?
Поскольку дальнейшее развитие ситуации неизвестно никому, я думаю, что странам Центральной Азии лучше было бы начать задуматься о том, чтобы вернуть своих граждан назад, потому что это противоречит Конституции и противоречит всем нормам закона. Как же так граждане остались, даже если при карантине, даже если при каком-то вирусе, тут нарушение Конституции, это серьезное нарушение, это серьезное преступление, понимаете? Оставить огромное количество людей там где-то без средств к существованию.
Можно я добавлю, Аделет?
Конечно,
одно,
да.
Одно. Я хотел вот в наш разговор добавить немного оптимизма. Любой кризис, как историк могу подтвердить, любой кризис – это новые возможность для нового взрыва, для нового развития. Будем считать, что этот коронавирус – это дно, и за этим последует новый взрыв.
При том, сейчас что... модно стало говорить, все обнулились.
Да, все обнулились.
У всех равные возможности. Спасибо большое. Да. На Затыке обсуждали о положении трудовых мигрантов из Центральной Азии. В гостях были специалист по миграционному праву из Таджикистана Изат Омон, который живет сейчас в Москве. Мой коллега из Узбекистана, журналист радио Озатлык Умид Бабаматов, который также живет в Москве. И эксперт по миграции из Бишкека Джами Аширов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.